Реклама. Компания Schindler Computers 10 лет на рынке IT-услуг. Обслуживание компьютерных сетей любой сложности, шифрование данных, телефония. Позаботьтесь о надежном функционировании IT-инфраструктуры вашего бизнеса. Телефон в Москве 495-781-5820.
Дифирамб.
Начинаем программу «Дифирамб». Она у нас сегодня цирковая программа. И сегодня у нас весь вечер на манеже. Так говорят, да?
Всю первую половину
дня. Максим Никулин, директор цирка на Цветном бульваре. Цирк Юрия Никулина. Здрасте, Максим.
Здрасте.
А нашим слушателям напомню средства связи для того, чтобы вы могли свои вопросы задать. Это, прежде всего, СМС +7 985 970 45 45. Тревожные вести вот докатились до наших стен. На прошлой неделе художественный руководитель цирка на Цветном бульваре заявил, что готов покинуть Россию. Могу поставить точку.
Действительно, точка уже поставлена. Даже не нами с вами, не мной, а правительством Москвы, которое пошло навстречу.
Напугал.
Да вы знаете, какая штука? Была задача не напугать. Там люди, которые, в принципе, ничего особо не боятся. Была задача поставлена сообщить широко и предупредить, потому что всегда проще что-то остановить, нежели потом возвращать обратно уже какие-то принятые решения изменять и прочее. И есть к чести правительство города. На другой же день меня пригласили в мэрию на очень конструктивный разговор. Они подготовили к этой встрече всю историю нашего цирка за последние 20 лет. И экономическую, и творческую, и прочую. Поэтому решение было принято за 5 минут. Я даже не успел рта, в принципе, открыть.
Ну, давайте немножечко предысторию расскажем, как это происходит. Вы получили какое-то уведомление, что арендная плата поднимается на такое-то количество процентов.
Вся история, опять же, начиная там от Адама и Евы, была, когда мы создали наше предприятие. Тогда оно называлось арендное предприятие. Форма собственности такая. И взяли в аренду цирк. На 49 лет был подписан контракт с правительством Москвы.
Это было еще при Юрии Владимировиче?
При Юрии Владимировиче и при Юрии Михайловиче. Да, это он принимал решение. И когда я на этом цирке не работал, когда Юрий Владимирович пошел к Лужкову, он сказал, Владимирович, вот мы подготовили проект постановления, где сказано, что в целях развития и поддержки циркового искусства в Москве аренда... Вы же не можете не платить аренду. Аренду должны платить все по закону. Но какая она может быть, устанавливаем мы. Поэтому мы ее устанавливаем вам в размере рубль за квадратный метр в год. Тогда, кстати, эти были деньги-то не такие маленькие, потому что у нас 17,5 тысяч метров. Вот потом до 2000 года все это продолжалось. После 2000 года аренду начали поднимать. Мы, честно говоря, вяло так сопротивлялись, но понимали, что вообще платить надо. Хотя это не супермаркет, это не гастроном. И это не барахолка, потому что здесь деньги-то нужны не на то, чтобы их потом на счетах копить или в офшоры загонять, или по карманам распихивать. Они нужны на творчество, на поддержку, на кормление животных, на зарплату. Естественно, кушать надо. Вот. А потом это началось в геометрической прогрессии, и последнее повышение, последние два года мы платили 40 миллионов в год, деньги большие для нас. Они не приговор, но они большие, и они нас ограничивали в наших возможностях. Потому что очень много.
Простите, Максим, уточнение. Бюджетного финансирования вообще нет?
Нет, никакого.
Это частное предприятие.
Это акционерное общество, которое не имеет ни субсидий, и ни спонсорской помощи, ни поддержки со стороны государства. Мы работаем только на своих деньгах. Мы никому не должны, и это, кстати, тоже приятно. Но очень много появляется вокруг. То, что хотелось бы использовать, это и техника, это и свет, и звук, это какие-то эффекты сценические и цирковые. Это животных, которых мы хотели бы купить, но не можем, потому что это очень дорого. Это создание групповых номеров, которых тоже мало сегодня, потому что это дорого. Ну, очень много есть вещей, на которые можно деньги потратить. Вот. А когда на той неделе мои финансисты проанализировали последнее постановление, из него следует, что в 4 раза повышается аренда.
Вот как раз вот последние. Вот,
да, да, да. Вот именно для той категории, к которой мы относимся в этом постановлении. А это уже невыносимо, потому что 160 миллионов в год мы потянуть не можем. Это больше 50% нашего бюджета годового. Нашего
оборота. Кто, простите, принимает это решение? Мосткомимущество?
Ну, наверное, это инициатива Министерства финансов там, или управления там, департамента финансов. Потому что они же, наверное, деньгами занимаются. А Мосткомимущество занимается как бы вот этим разбивкой по категориям. Там, этим столько, этим столько. Да, это минимальная, наверное, аренда. Как они говорили, вот столько платит библиотека. Но я не думаю, что библиотека может быть 17 тысяч с половиной квадратных метров. А во-вторых, любая библиотека сдохнет от такого. Значит, она чем-то компенсирует. Ну, вот с этим, собственно, я и вышел и в эфир, и в прессу, и в печать о том, что слегка ошибка была. Мои слова, то ли я невнятно выразился на нервной почве, то ли так меня неправильно поняли. Конечно, цирк сам никуда уехать не может. Ни артист, ни животное. И я сказал про себя, что если такой кошмар, как закрытие цирка, состоится, то я просто уеду отсюда. Уеду во Францию, буду там жить, потому что здесь мне делать будет нечего. Единственное, что меня здесь держит, это работа, это цирк, это хозяйство, это люди. Вот, а так, но все, видите, все хорошо, хорошо кончается.
Ну, понятно, что наезды все равно будут, потому что в центре города такой лакомый кусок, да еще частный, который не зависит от государства, которое в высоком смысле этого слова гробу видало, это государство, которое живет на свои собственные деньги. Каким-то образом вы себя пытаетесь какую-то защиту выстроить, ну, юридическую у нас, прежде всего?
Естественно, у нас есть методики определенные, они пока не задействованы были ни разу, потому что потом, понимаете, ведь что значит наезд? Рейдерский захват здания.
А я ничему не удивлюсь. Боже, правильно. У нас такие бренды уничтожаются. Что там цирк на Цветном
тут
бульваре?
Понимаете, какая штука, что это здание, его невозможно перепрофилировать. Оно может быть только под цирк использовано. А это специфическая вещь. Кто этим будет заниматься? Офисное помещение? Да, я согласен. Там торговый центр? Наверное, даже. Какое-то производство, там институт? Может быть. А цирк? Его никуда не денешь. Его надо либо сносить и строить тут новое. Но это никто не позволит.
Ну, посмотрите, планетарий сколько стоял? Лет 20, а то и больше.
Ну,
стоял,
и правильно.
Он стоял как планетарий, но и все, как
стоял?
Здание.
Потому что все эти годы ломали голову люди, да. Что там еще можно сделать. Можно ли там сделать ресторан? Нельзя. Можно там офисы? Нельзя. Можно там рынок сделать? Ну, не получается никак. Вот поэтому пока все пришли к выводу, что кроме как планетарий, он быть не может ничем другим. Вот поэтому он и... Ну, хрен с ним, пускай будет планетарий уже. Так и с цирком. Его как бы невозможно никуда, ни во что трансформировать, видоизменить. Поэтому, вот. Ну, вообще, мы, в принципе, готовы. На самом деле, есть разработанные программы средств защиты и юридические, и силовые даже.
А поменять руководство может кто-нибудь?
Нет, кроме общего собрания. Это же акционерное общество. У меня должность выборная.
То есть коллектив выбирает, да?
Да?
На сколько лет?
На 5 лет.
Ну, как у нас, такая же у нас структура. Да-да-да, очень, очень правильно. Так что Юрию Михайловичу Лужкову спасибо за то, что он оформил эту аренду на 49 лет.
Ну да, и сегодняшнему руководству, и Собянину, конечно, спасибо огромное. Потому что я так понимаю, что это сверху инициатива исходила, слишком серьезное решение. И я так понимаю, что поскольку это деньги... И деньги вполне, ну, для города, может быть, и не решающие, но вполне как бы осязаемые, то я уверен, что это решение немало мужества требовало принять его. Поэтому спасибо всем.
Ну, тогда можно выдохнуть пока, да, и поговорить о художественных уже каких-то более приятных вещах. Вот буквально перед передачей сказал Максим, что 21 февраля открывается...
21 у нас прогон,
да?
И 22 у нас открытие новой программы.
Вот давайте немножечко об этом поговорим, что там такое будет, что за программа.
Программу мы назвали «На бис», потому что, за небольшим исключением, в ней принимают участие артисты и номера, и аттракционы, которые уже работали в нашем манеже. Но это ничего не значит, потому что к этому сезону они на большое количество процентов, чуть ли не на 100, каждый видоизменены. Это новый костюм, это новая постановка, это новая музыка, это новые трюки, то есть все новое. Если как бы цуговые номера отмечать, не обижая остальных, естественно, потому что все номера хорошие. Мы плохих артистов не берем к себе. Мы берем только лучшие. Конечно, основа программы — это аттракцион Андрея Дементьева-Корнилова «Тайна слонов-великанов», Они у нас работали 4 года назад, очень хорошо прошли, и многие спрашивали все эти годы, ну где же они? Вот мы их пригласили, они для этого поменяли весь номер, весь реквизит, все новое, все еще не показанное с иголочки. Очень красиво, я видел репетиции. И, конечно, второй номер, который финалит первое отделение, это «Акробаты на шестах», «Русская палка», двойная, Сергея Гречушкина. Это номер, который нам дался тяжело. Вот я уже говорил о том, что сейчас трудно делать групповые номера. Их мало, потому что это надо год, а то и больше потратить. Сначала на отбор людей, потом на их обкатку, обкрутку, потом на создание трюковой базы, потом режиссура, потом костюмы. Но это достаточно длительный процесс и очень дорогой, потому что людей надо полтора года держать. Они все, как правило, не москвичи. Их надо селить, кормить, платить им деньги. А только через год-полтора можно увидеть, что получится. И получится ли, потому что гарантии нет. У нас в этот раз получилось. Номер год назад чуть больше выпустился. У них уже 4 золотые медали на международных фестивалях. Вот сейчас они привезли серебро из Монте-Карло. Причем серебро, на мой взгляд, мало заслуженно, они, конечно, золотой номер были.
Ну вот, кстати, вот мой вопрос, собственно, с этим и связан. Следующий. Насколько конкурентоспособен русский и российский цирк сегодня на международной арене? Поскольку, как минимум, можно назвать 2 бренда, которые в этом смысле вот невероятно востребованы. Это, с одной стороны, цирк «Дю Солей», а с другой стороны, китайский цирк. И каждый раз, когда сюда, в Москву, привозятся программы того или другого цирка, это какой-то невероятный ажиотаж. Хотя при этом я читаю без конца какие-то разочарованные отклики, связанные с цирком «Дю Солей», поскольку там огромные, очень дорогие билеты, очень трудно попасть, и в итоге люди выходят оттуда разочарованные, поскольку понимают, что к цирку это имеет отношение достаточно далекое. Вообще, ваше отношение к этим брендам?
Что касается «Дю Солей», я много раз говорил, что для меня это не цирк. Это шоу с использованием большого количества элементов цирка. Вот. Во-вторых, то, что касается сегодняшнего дня, то сегодня надо смотреть грустно, потому что вы сказали, нет билетов, но последние спектакли в Москве были при полупустых залах.
Да что вы!
Да, в Большом, в Кремлевском дворце. Потому что очень много повторов. Уже я смотрел практически все их спектакли. У них было 2 самых интересных и самых сильных спектакля, на мой взгляд. Я имею в виду те, которые переезжают. Это «Сальтимбанка» и «Алегрия». На «Тарас» с ними работал «Драгон». Потом он ушел, и сразу качество упало. Пошли повторы, и я уже вижу, это взято из этого циркового спектакля. Это придумал Пьеро Бидон. Это придумали там мы 1000 лет назад еще. То есть они собирают уже... То есть они не развиваются творчески. Они эксплуатируют уже собственно накопленный опыт. А это сразу снижает качество. Вот. Потом это не для детей. Они же в Японии свернули проект, потеряв колоссальные деньги, потому что они построили там стационарное здание. А японцы цирк не приняли. Потому что японцы, они консервативны. У них цирк, значит, для детей. А это не для детей. Поэтому они перестали
ходить. Это такое шоу скорее, да?
Это шоу абсолютно, да. Причем иногда очень сильно заморочены философски, с хореографией, с музыкой, с масками. Там же нет лиц, артисты прячут лица. Они все какие-то персонажи непонятные и не самые симпатичные порой. Вот, поэтому...
А на чем тогда основана как бы, вот, сама история этого бренда? На чем основана их безумная популярность? Вот номер один всегда это.
Во-первых, было. Я говорю, что первые 2 спектакля были очень сильными. Реально сильными и очень хорошо раскрученными. Туда вложены были огромные деньги, которые, естественно, возвращались обратно. Я в Штатах и в Австралии видел их спектакли. У них только спонсоры. Это AT&T, Rank Xerox, там, American Express, то есть монстр. Конечно, при такой поддержке это можно сделать. Потому что главное, понимаете, все-таки главная реклама сегодня. Можно все что угодно пропагандировать, рекламировать, самую дрянь. А все равно будут покупать, как какой-нибудь Red Bull или еще чего-то. Ну, дрянь редкостная. А покупают. Потому что реклама. Потому что все это пропагандируется. А то, что касается китайского цирка, поверьте мне, в России еще ни разу не было настоящего китайского цирка. То, что привозят сюда, и то, что мы видим на фестивале, на международных, и в самом Китае, это небо и земля.
Сейчас мы делаем паузу, слушаем новости, потом возвращаемся в программу. Напомню, здесь в студии Максим Никулин.
Дифирамб.
Вы возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня у нас в гостях директор цирка на Цветном бульваре, цирка Юрия Никулина, Максим Никулин. Говорим мы пока о цирке. И вот я возвращаюсь к предыдущей части нашего разговора. Когда вы говорили про японского зрителя, который считает уверенность в том, что цирк — это для детей, не такое консервативное отношение к этому искусству. Насколько я понимаю, вы тоже сторонник все-таки цирка как чистого жанра. Вот тогда у меня к вам вопрос такой. А в чем тогда путь развития цирка? Не нуждается ли он сегодня, цирковое искусство как таковое, если мы говорим о российском цирковом искусстве, в неком обновлении? И если нуждается, то в чем, как это может происходить? В чем оно может выражаться?
Обновление происходит давно. Оно идет постоянно, в принципе. Потому что если можно говорить о том, в каком направлении двигаться цирку, то, в общем, цирк давно уже идет по пути все большей театрализации процесса. И это правильно, потому что трюк есть трюк, конечно, он главный в цирке. Но сегодня интересно и то, что кроме трюка делают в манеже артисты. Поэтому я всегда говорю, что мне нужны не жонглеры, не канатоходцы, не полетчики, а мне нужны артисты. То есть мне нужны люди, которые могли бы средствами своего жанра какую-то историю рассказать в манеже. Это может быть история любви, история конфликта, история мечты. Но что-то, что должно привлекать помимо чисто трюковой деятельности. Для этого нужна режиссура, для этого нужна хореография, для этого нужны костюмы и музыка, и правильно подобранный образ. Очень много составляющих. И вот тогда все получается нормально. А то, что касается постановки дивертисментных программ, мы идем на это сознательно. Хотя у нас были опыты, и мы создавали программы, и сюжетные, «Внимание, мотор», начали, «Старый цирк», «Новый век». У нас программы эти были, мы можем этим заниматься. Просто сегодня все вокруг занимаются историями. Все ставят спектакли. И должен быть кто-то, кто все-таки в более чистом виде жанр может доносить. Вот сейчас мы пошли на эксперимент, мы сделали елку практически без сказки. Ну, еще так программа у нас сложилась, у нас не было возможности.
То есть это набор номеров просто?
Да, это просто как? Номера, но как бы идея самая простая. В гостях у Деда Мороза, Дед Мороз всем дарит подарки, каждый подарок — это номер. А поскольку у нас была программа международная, СССР, все бывшие союзные республики, то это как бы сказка братских народов, так, каждый номер. И вы знаете, кому-то не понравилось, но их было немного. А в основном люди выходили, говорят, слава богу, мы увидели цирк. А то мы как приходим на новогодний спектакль. Кто-то бегает, что-то украли, что-то ищут. Все галдят, мельтешат, а цирка нет никакого. Действительно, в этих условиях полноценные номера показать сложно. Мы отработали все каникулы с Аншлагом.
Но так все-таки это искусство для детей, как вот японцы считают, это или это
искусство
для семьи?
Это семейное искусство, а семья — это в любом случае дети. Понимаете, вот если очень грубо говорить, что должно быть в цирковом спектакле? Должны быть животные и клоуны, потому что дети это любят. Должны быть красивые женщины для пап. Должны быть красивые костюмы для мам. Чтобы всем было интересно. И, конечно, должен быть цирк. Потому что это цирк, это трюки. Это демонстрация возможностей человека, возможностей, что может человек сделать. Показывают люди, которые могут делать то, чего не могут другие. Поэтому это интересно, поэтому цирк и ходит.
Ну, а некий момент актуализации. Вот чем был славен советский цирк, несмотря на... Ну, это уж я прекрасно понимаем, тем более, когда вспоминаем про Юрия Владимировича Никулина, да? Он был славен еще и неким моментом сатирическим, безусловно. Вот тот самый эзопов язык, на котором разговаривали во многих театрах, во многих кинофильмах, в цирке был очень распространен. И как раз родители и дети, родители прежде всего, часто приходили именно за вот этими намеками, за этими иносказаниями, за этими аллюзиями, которые связывали то, что они видят в манеже, с той жизнью, которой они живут. И это рождало невероятный взрыв, это было все событие. Я про это спрашиваю. Даже, кстати, и до революции, я это знаю, правда, по фильмам советским, там, не знаю, когда Дуров, по-моему, со свиньей выходил, да? Такая была абсолютно такая наглая, брутальная политическая сатира.
Сатира была. Но, честно говоря, вот у Никулина и Шойтина у них не было практически сатирических или злободневных реприз. У них как бы о вечном.
Ну, это как гайдайские фильмы. Да. Этот юмор, который понимался, вот он все равно, да, он все равно не по первому плану.
В основном,
да?
Все шли в цирк. Почему? Потому что там был праздник. Праздник, которого не было в обычной жизни. Жизнь была серая, у всех практически одинаковая. Все были одеты одинаково. И рекламы не было, и огней не было на улицах. Все было серое вокруг. А здесь был праздник. И он, праздник-то настоящий, не фальшивый. он может быть искусственный, но он без фальши. И вот этого праздника людям не хватало, поэтому все шли в цирк. И как-то помню, пару лет назад мама моя, ну, больше, лет пять назад мама, так слегка патетически, ну, артисты же все, она говорит, неужели не вернутся времена, когда люди будут жечь костры на Цветном бульваре зимой, чтобы к открытию касс первым купить билет? Я говорю, мам, побойся Бога. Ну, ты посмотри, грех жаловаться, люди-то ходят, а вокруг столько всего. Раньше было кино,
много, да.
Раньше было кино, в котором по году шли одни и те же фильмы по всей стране.
Угу.
Первая программа телевидения, она же последняя. Радио «Маяк», я про газеты не говорю. Театр, и все, и был цирк. Поэтому да, а сейчас-то сколько вокруг, я же про интернет не говорю. Спутниковое телевидение, кабельные каналы, CD-DVD, ну, все, весь мир открытый.
Угу.
Шоу, спектакли, концерты звезд, все это можно онлайн где угодно увидеть. А люди ходят в цирк. Значит, он им нужен, как искусство.
Я понимаю все это, но все-таки настаиваю на своем вопросе. То есть злободневность как часть циркового представления, да, как форма разговора со зрителем про сегодняшний день, она не должна присутствовать вообще?
В какой-то мере может быть, если она необходима. А если нет в этом нужды, то зачем? Понимаете, сегодня выросло количество проблем, которые у каждого в голове, и в душе, и вокруг его. И еще одной какой-то грузить внешней. Поэтому я не сторонник глубоко сюжетных цирковых спектаклей. Uh-huh. Люди приходят отдохнуть. Потом дети каких-то вещей понять не могут. Им скучно становится. А потом у каждого может быть мысль, господи, ну и так вокруг столько всего. И здесь тоже начинается от Грузилова. Поэтому это должно быть очень легко, очень радостно, позитивно и светло. Вот я сейчас вот цирк западноевропейский, так называемый «Cirque Contemporain», он тяготеет к какой-то такой философичности. Там нет цирковых костюмов, там обычно в черном выступают, музыка такая психоделическая. И мы сидели как-то вот на Фротеллине на фестивале в Париже, и я говорю, а о чем они думают все? Это, ну да, это их, так сказать, внутренние посылы, их идеи, но людям-то это все смотреть. Ну, повеситься хочется иногда. А цирк, это позитив. Да, такой цирк тоже должен быть, наверное. Если он кому-то интересен, люди ходят, смотрят, uh-huh. значит, им это все любопытно. Но тогда вы не говорите, что вот это вот единственное то, что должно... Цирк может быть разный. Есть цирк Ранкали, есть цирк Фрик-Фляк, есть наш цирк, есть китайский цирк. Люди должны выбирать. Как, например, в Париже на Крисмас работают 5 цирков и 5 аншлагами. О чем-то говорит. Uh-huh. Хотя и 3 цирка стоят на Перус-де-ля-Руи рядом, в 100 метрах друг от друга. 3 огромных цирка. 5-тысячный Феникс, 3-тысячный Пандер и 2500 Орлен Грюс. И всем хватает места, всем хватает зрителей.
То есть все равно получается, что цирк — это в пространстве индустрии развлечений, прежде всего.
Конечно.
Да, должен лежать.
Конечно.
Но у нас развлечения-то как грязи. Вот хоть в любую секунду телевизор включи, у нас сплошная развлекуха, сплошная ржачка.
Понимаете, какая штука? У нас ржачка и развлекуха по телевидению, это, во-первых, приедается раз. Это как интернет. Уже объелись немножко, уже начинают от этого потихоньку уставать. В цирке все по-настоящему. Понимаете, в чем разница? И устали все от спецэффектов телевизионных, от монтажей, от фотошопов, от фонограмм. А где есть места, где можно увидеть настоящее? Ну, где? В цирке.
А почему тогда, допустим, на такие вот масштабные государственные проекты, типа конкурс Евровидения, или вот, я не знаю, вот будут Олимпийские игры, не приглашают цирковых артистов?
А если
приглашают, то опять же цирк Дю Солей, с ним заключают контракт.
Цирк достаточно камерное искусство. Вот я считаю, что 2000-й зал это оптимально. Потому что со всех сторон, со всех мест хорошо видно. Есть контакт между артистом и зрителями. Это особенно важно для клоунов. А когда цирк 5000 там, или стадион 60000, ну что там можно увидеть? Только слонов показывать. Хотя вот сейчас, я не знаю, решится или не решится, на нас к нам обращались представители Первого канала с просьбой помочь цирковыми номерами на церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр.
А, ну вот, все-таки. Угу.
Поэтому, ну там масштабные должны быть, типа воздушного полета крупного какие-то. Потому что человека-то не видно, с верхних рядов трибуны маленькие все.
И... А нам по телевизору будет видно очень хорошо.
По телевизору, да.
По телевизору. Это для картинки, ну, конечно, самая красота. Когда я помню, какое-то было открытие, Пекин, по-моему, когда там человек ходил просто чуть ли не по стенам этого стадиона, это вертикальные стены, он там по ним ходил просто вот пешком. Ну, это же производит, конечно, колоссальное впечатление, но это для телевидения. Максим, я хочу еще задать вам вопрос про, конечно, Полунина, поскольку это теперь, получается, ваш коллега, Вячеслав Полунин, который возглавил цирк в Петербурге, цирк на Фонтанке. Он свою программу объявил, я могу просто процитировать его, хочет вернуть, использовать, соединить цирк с оперой, симфоническим искусством, живописью и балетом. Ну, это как бы вот фрагмент из его монолога, где он говорил, что он хочет делать в цирке. Ваше отношение к этому назначению и вообще вот к таким попыткам каким-то образом такой ребрендинг совершить в отношении циркового искусства?
Я очень хорошо к Славе отношусь, и мы знакомы. И как-то я у него брал интервью для своей программы, и он мне в интервью белым текстом сказал, что цирк — это не его.
Он же клоун.
Он не цирковой клоун. Он сценический клоун. И пространство, он пробовал работать в цирке, он говорит, я не могу понять этого пространства. Мне нужно, чтобы сзади была декорация, а сбоку кулисы. Цирк, я там теряюсь. Он сам говорил, что это не его. Но он идет не актером в цирк, идет худруком. Лично я не очень это понимаю. Ну, вот с точки зрения, как бы, такой человеческой, что ли. У Славы все прекрасно. Он живет во Франции. У него там мельница, театр.
Он работает. Спектакль, который, по-моему, сколько лет идет.
Сколько лет уже, да, я востребован все равно. А сейчас ведь он столкнется не с творчеством. Сейчас он столкнется с тем, что надо здание ремонтировать. Причем не ремонтировать, а реставрировать, потому что здание антикварное.
А хороший цирк-то вообще был, наверное, в Фонтанке.
Причина зелья, да.
Фонтанке он, да?
Да. Причина зелья хорошая.
Это когда было?
Ну, 140 лет назад. Вот нет, это там замечательный цирк. Я там вообще... Я там начал свою жизнь в цирке, потому что мама меня родила в Москве, а папа работал в Ленинграде. И она меня, родив, туда к нему сразу повезла. Поэтому я там... первые глотки циркового воздуха вдыхал. Вот. И несколько раз родители работали там на протяжении своей деятельности. Я там бывал тоже. Там замечательный цирк был. Он, конечно, сегодняшним меркам не отвечает. Но, с другой стороны, цирк Дивер в Париже – роскошный цирк. Там неудобно зрителям. Там неудобно артистам. Там нельзя практически использовать животных, но он роскошный.
А в чем его роскошество?
Ну, он антикварный. Эти хрустальные люстры, лепнина, панно, эти занавеси. Это надо увидеть. Там как музей просто. И работать там в одно удовольствие, говорят артисты. Угу. Потому что и публика, хотя сидят вот так вот, коленки девать некуда, но все равно битком.
Угу.
Это вот сделать бы такое из Чунизели. Уже нельзя было такое сделать из цирка на Цветном, потому что он разваливался совсем.
А чтобы прям потолок был стеклянный, был прозрачный, он бы раздвигался летом, и прямо чтобы куда-нибудь туда вылетали бы артисты. Нет?
Ну да. Ну да.
В небо. Ну, хочется каких-то невероятных. Мы же живем в какой век кибернетики? Йоксель-моксель, да? Чтобы как бы все пространство раздвигалось. У нас театры такие сейчас есть, сцены трансформирующиеся. Невозможно даже представить себе такое, там, не знаю, 15, 20, 30 лет назад. А цирк в этом смысле остается достаточно консервативным, даже с точки зрения технической оснащенности. Или я не права?
Много лимитировано своим пространством, много лимитировано техники безопасности, на самом деле. И без того полно риска всякого. А во-вторых, знаете как, это, ну вот, тот самый Дюссель, они построили здание для шоу «О» в Лас-Вегасе. Там чудовищная машинерия, просто сумасшедшая. Некоторые вещи, я, правда, не инженер, я просто не понимаю, как это сделал.
А вы бы хотели такое иметь, цирк?
Нет.
Почему?
А это только для одного шоу, там больше ничего нельзя работать, а это скучно же. Изо дня в день одно шоу, только артисты меняются, и все. Да, публика, это Лас-Вегас, да, приезжают миллионы, как проходной двор. И некоторые ставят себе задачи, там чуть ли не все шоу посмотреть. Для этого приехали. Вот, поэтому, да вы знаете как, я знаю, что меня упрекают в консерватизме и в ретроградстве, но я считаю, что это должно присутствовать в той или иной степени. Я считаю, что у меня это все в здравой степени присутствует. Англичане замечательно говорят, я очень люблю, по-настоящему элегантный человек должен хотя бы на сезон отставать от моды. Потому что это ведь очень легко сделать какой-то прорыв, а прорыв — это всегда риск, всегда эксперимент. А я считаю, что эксперименты хороши в лабораториях. А на живых людях их ставить не то что безнравственно, опасно, они просто не придут. Мы потеряем зрителей, как мы их чуть не потеряли 15 лет назад. И несколько лет потребовалось, чтобы вернуть, когда вот мы выбрали этот путь классического модерна, и когда люди стали к нам возвращаться и понимать, что тут ничего, в общем, слава богу, хоть здесь ничего не поменялось. Все же меняется безумно. Помните китайский, не дайте бог жить
в эпоху перемен.
Да. Да. Все меняется с космической быстротой. Должна быть какая-то стабильность. Вот Большой театр, да. Вот сырка есть. Вот это то, что осталось.
В Большом театре, по-моему, стабильности пахнет уже давно. Это, по-моему, так вообще абсолютно точка взрыва уже, Большой театр.
Ну, значит, довели до такого, что я могу сказать.
Если там уже люди друг друга убивать готовы,
а потом еще есть, я много раз эту мысль незатейливо декларировал. Можно сделать цирковой эксперимент какой-нибудь. Но, с другой стороны, люди купили билеты в цирк. И если первый раз ребенка ведут в цирк или детей, то дети спрашивают, а что мы там увидим? И родители им рассказывают, апеллируя к воспоминаниям своего детства или молодости. Мы увидите там то-то, 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 там собачек, лошади, клоуны. И вот они все приходят, настроенные на это, а им показывают совершенно другое. Абсолютно не то. Оно может быть роскошное. Оно может быть искрометное и спорное. Но не то, к чему люди готовы. А получается, что их обманули. А люди не любят, когда их обманывают.
Ну, не все. Люди все-таки тоже разные. Кто-то приходит за одним, кто-то... Я просто, опять же, вспоминаю советское время. Я, может быть, я ошибаюсь. Нет, я точно помню это. Что представления дневные отличались от вечерних. И самый был невероятный восторг попасть именно на вечернее представление. Потому что там обязательно покажут то, что они показывают днем для детей. Я имею в виду, конечно, прежде всего, какие-то репризы клоунские, которые связаны были, опять же, к этому возвращаясь, какими-то злободневными вещами. Когда больше ориентировано именно даже не на взрослых, да, а на семью, да, и на взрослых в том числе. Какие-то вещи, над которыми ребенок не будет смеяться, а родители посмеются. Сейчас такой разницы нет.
Да и раньше ее, в принципе, как разницы не было. Да, какие-то вещи действительно выстраивались и показывались на вечерних спектаклях. Но, в принципе, спектакль отличался только тем, что могло не быть некоторых номеров, потому что он должен быть короче. Особенно, если 3 спектакля в день. Они всегда сокращаются. И для артиста тоже ему тяжело работать в силовом жанре. Полет 3 раза отработать целиком. Это может с ума сойти. А если это по 3 спектакля в день, 2 недели. Поэтому программа вечерняя, да, она полноценная на 100%, как она была задумана и поставлена. А программы дневные могут видоизменяться, но не сильно, это не небо и земля там.
Несколько вопросов от аудитории нашей, которые приходили на сайт до начала программы. Возможно ли реанимировать номера Юрия Никулина и Михаила Шуйдина? Мне кажется, такая попытка была у вас, да?
Нет, у нас попытки не было.
Или это было в честь юбилея Юрия Владимировича?
Юбилей, да, был спецпроект. Потом у нас был проект, когда делали, пытались звезды наши делать это все. Ну, в общем, грустно было, надо, конечно, на это смотреть. Кстати, те, кто не видел живьем, те даже смеялись. Мы же не с чем сравнивать, все даже есть. А у нас есть эталон, да? Потом, понимаете, какая штука? Вот репризы Никулина и Шуйдина, они были уникальны, потому что они писались не авторами, а с самими клоунами для себя, под себя, под собственный темпоритм, под собственно там вот эти взаимоотношения в манеже, под образы. Был замечательный клоун Семен Маргулян. Он себя считает отцом Никулина, правда, не так, но как бы, он очень хороший клоун был, сейчас в Израиле живет давно. И когда отец уходил из цирка, он сказал: «Сень, бери репризы, делай, жалко же, чтобы пропадать». Не получилось. Другое все другое. Он пытался менять, а менять нельзя, иначе уже не смешно будет. Все было заточено. Это тоже говорят, что вот почему классические анекдоты смешные. Потому что они как морские камушки, они обкатаны волной и камнями, и идеально круглой формы. Там нет ничего лишнего. Так и здесь. Это трудно в это влезть. Другие тоже пробовали. Михаил Иванович Шуйдин, который задержался, он ушел позже отца из цирка. Он с сыном пытался делать. Тоже ничего не получилось. Ну, что, ну как, ну получилось, но это не то. А тогда-то все это было в памяти, все это было свежо. И, в общем, это было все ни к чему.
Есть вопросы, связанные с Юрием Владимировичем Никулиным, но неожиданный вопрос. Вспоминает наш слушатель, что Юрий Никулин был фронтовиком. Как, на ваш взгляд, как бы он отнесся к сегодняшней идее переименования Волгограда в Сталинград?
Я думаю, он отнесся бы позитивно. Он работал в Волгограде, и я при этом был, у меня были каникулы студенческих, когда приехал. И он каждый вечер выходил в манеж, первое его появление в манеже, он брал микрофон и говорил: «Добрый вечер, дорогие сталинградцы». Зал стоял 5 минут в аплодисментах. Понимаете, и для меня тоже, хотя я, конечно, гораздо моложе, да и для него Сталинград не связан с именем Сталина прямую. Это город, за который люди умирали, как и Ленинград. Не потому что это с именем Ленина. И когда переименовали Ленинград в Санкт-Петербург, отец расстроился. Он говорит: я там воевал, я всю войну там практически провел в блокаде, и защищал-то я Ленинград, а не Санкт-Петербург. В чем мне Петр-то? Но он его не из-за Ленина защищал, а из-за того, что это город. Поэтому я думаю, что ему бы не понравилось. Ему бы понравилось.
И еще вопрос, связанный с Леонидом Гайдаем, которого отмечали сейчас 90-летие. Ну, просит вас, как участника съемок, естественно, что-то вспомнить про замечательного режиссера. Но вообще мне очень понравилось, как отмечалось 90-летие Леонида Гайдая. Вдруг какое-то уже сколько поколений выросло на этих фильмах. Вот ваши дети, кстати, понимают? Смотрели, смеются.
Смотрели и смотрят.
Да. Ну, про Леонида Гайдая есть что вспомнить?
Да я не знаю, что мне про него уже столько говорено, переговорено. Единственное, для меня всегда было загадкой, потому что Леонид Ильич в жизни был страшно мрачным и несмешным человеком. Он никогда не смеялся, он никогда не улыбался. Он все время мрачнее тучи. И когда ему рассказывали анекдот какой-нибудь хороший, отец, например, он молчал, потом говорил: да, смешно. Вот эта оценка такая.
Ну, и еще один вопрос, тоже не могу его не задать. Он связан с ремейками как раз. Ваше отношение к ремейкам старых фильмов и «Кавказская пленница», где как раз в роли Юрия Никулина будет артист... Добрынин, по-моему, играет Николай его, я уж не помню. Ну, неважно. Ваше отношение к этому?
Мое отношение к ремейкам, в принципе, оно никакое. Но есть это и есть. Но просто есть ремейки фильма там «Вспомнить все» со Шварценеггером, который никакой ни философии, ни духовности и ни истории как бы изначально не претендовал на это. Это можно как бы реанимировать в какой-то другой ситуации. А,
вот такую кальку делать.
Ну да, а как переиграть Этуша или Никулина, я не знаю, или Мгурчана?
А вы не видели, кстати, никаких вот этих самых роликов или, как их называть, трейлера вот этого «Кавказской пленницы»,
не видел,
где
да
в роли Юрия Никулина другой артист?
Да я не хочу. Понимаете, здесь слишком у тех, кто из того времени, у них слишком много связано с этими образами. А образ, прежде всего, артист. А когда идет подмена, ну, понимаете, когда говорят, нельзя, незаменимых нет. Нельзя заменить Миронова, Папанова, Никулина. Нельзя заменить Леонова, Гришу Горина. Нельзя их заменить. Нету. Сегодня такого калибра личности просто нету. Может, они завтра появятся, может, послезавтра. Сегодня есть хорошие, сегодня замечательные артисты есть, но уровень, он разный совсем. Поэтому, не знаю, я не думаю, что из этого что-то хорошее получится. Ну, вот честно говоря.
А сегодня масштаб цирковых артистов тоже другой? По размеру. Нет таких звезд вот такого масштаба, которые
есть.
Были раньше? Вот на
есть.
Ваш взгляд, есть?
Клоунов вряд ли. Из клоунов вряд ли действительно, потому что тогда вот клоунов действительно был выброс такой в атмосферу. Там, в 50-е, в 60-е годы. Сегодня есть и хорошие, есть интересные, смешные ребята. У нас сейчас в программе будет работать Клабхаус. Они, правда, в Америке живут, но приехали к нам на сезон.
Они русскоязычные?
Они русские, просто там живут и работают. В прошлой программе эти айки-войки с Украины замечательные ребята, жутко смешные. Я каждый раз смотрел, смеялся. Ну, настоящие клоуны. То есть это есть. А если брать мастеров цирковых жанров, есть и канатоходцы. Понимаете, какая штука? Меня спрашивают, вот помнят же там Давейко, помнят Маяцких, Запашных, старых вот братьев-то. Тех там волжанских. А что сегодня нет? Сегодня есть. И лучше есть. И интереснее есть. Но сегодня просто их никто не пиарит. Это безумных денег стоит. У цирка таких денег нет. Чтобы, а было раньше при Союз госцирке бюро пропаганды советского циркового искусства.
Ну, как и кино.
И люди этим занимались, да, mm-hmm. правильно. И снимались фильмы об артистах, и передачи о них делались, и заклеивались газетами города, и по радио. И был журнал «Советская эстрада» и «Цирк», сначала «Советский цирк». Поэтому эти имена делались, как они и сегодня делаются, просто до цирка не доходит. Вот для нас, простите, год хороший. Мы не взяли золото нигде, но у нас серебро в Монте-Карло, серебро в Масси, серебро, бронза в Париже. А кто об этом знает?
Ну вот я хочу пригласить уже всех любителей циркового искусства, в который раз приглашаем вас в цирк на Цветном бульваре, где вы увидите настоящих цирковых звезд и, надеюсь, запомните их имена. А Максиму Никулину огромное спасибо.
Обращайтесь, спасибо вам.